Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня среда. Это значит, как всегда, в обычное время выходит программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем самые важные, самые интересные, резонансные журналистские расследования недели и в целом говорим о независимых медиа. Сегодня мы будем говорить о том, как ФСБ преследует независимых деятелей культуры в России. Большое расследование об этом выпустило издание «Медуза». И также поговорим о том, как, собственно, журналистские расследования, журналистские материалы помогают людям в определенных ситуациях. Основательница проекта «Астра» расскажет во второй части программы о том, как их материал, возможно, помог избежать отправки на фронт почти сотни отказников. Но сначала, как всегда, обзор расследований недели от моего коллеги Дмитрия Шода.
Вашингтон предупреждал Москву о теракте именно в Крокусе. Немецкие компании помогают России со строительством в оккупированном Мариуполе, а ЧВК «Вагнер» возобновляет вербовку в Африку. Дайджест расследований за неделю. Вашингтон Пост. США назвали Крокус Сити Холл как потенциальную цель нападения террористов. В начале марта США предупредили российские спецслужбы об угрозе совершения теракта в России и указали на концертный зал Крокус Сити Холл как потенциальную цель нападения. Об этом сообщает Вашингтон Пост со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. По данным издания, информацию о готовящемся теракте американские спецслужбы передали ФСБ 6 марта, за день до публикации посольством США в России сообщение о возможной угрозе теракта в Москве. В том числе указывалось, что теракт может произойти во время концерта. По словам одного из источников газеты, США также предупредили российские власти о возможной атаке на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ России сообщило о предотвращении теракта в московской синагоге. Эту же информацию чуть позже опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». В Кремле отказались комментировать эту информацию, но чуть позже, как подмечает русская служба BBC, российские информагентства ТАСС, РИА Новости и Интерфакс начали синхронно публиковать комментарии некого анонимного источника из российского компетентного ведомства. Этот источник заявил, что публикации Washington Post и New York Times не соответствуют действительности. Верстка. ЧВК «Вагнер» возобновила набор наемников для отправки в Африку. После годового перерыва ЧВК «Вагнер» возобновила набор наемников для участия в операциях на африканском континенте, говорится в совместном расследовании «Верстки» и «Нордсинт». Как напоминает «Верстка», в марте 2023 года подобные наборы временно прекращались из-за отправки наемников на войну в Украине. Как говорится в расследовании, сейчас, согласно проверенным сообщениям в телеграм-каналах и чатах, связанных с «вагнеровцами», компания формирует отряды для участия в операциях в Мали, Западной Африке. Как утверждает «Верстка», из новых наемников формируются штурмовые отряды, а также их отправляют в отряды по управлению беспилотниками. Набор ведется как среди россиян, так и среди граждан Беларуси. Один из рекрутеров, с которым корреспондент издания «Верстка» связался, представившись потенциальным кандидатом, сообщил, что поток желающих присоединиться к «Вагнеру» для участия в операциях в Африке огромный. Радио «Свобода». Бывший ветеринар, получивший срок за наркотики, стал рыбовщиком Минобороны. В то же время «Радио Свобода» рассказывает про Дмитрия Каравайчика, бывшего петербургского ветеринара, который был осужден на 17 лет колонии за амфетамин, но получил помилование за участие в войне в Украине, а теперь агитирует заключенных подписывать контракты с российским Минобороны. О том, что русский Уолтер Уайт стал рыбовщиком, рассказал «Свободе» один из заключенных колонии, куда приехал Каравайчик. По словам источника издания, на вербовочной встрече в колонии обязаны были присутствовать все заключенные, кто в тот момент не работал. Вместе с Каравайчиком, одетым в кофту с орденами и медалями на груди, на сцене присутствовал офицер Минобороны, который во время речи стоял позади него и согласно кивал головой, говорится в расследовании. Как пишет «Свобода», со слов своего собеседника, Каравайчик мотивировал заключать контракт с Минобороны тем, что на «Свободе» заключенные будут никому не нужны и ничего хорошего их в будущем не ждет. По словам Каравайчика, наиболее подходящие для вербовки заключенные, которые быстрее всего добудут себе славу, полные отморозки и конченые, вспоминает его слова собеседник «Свободы». В качестве еще одной мотивации для потенциальных завербованных Каравайчик упомянул, что привез военный автомат, и любой заключенный сможет сделать то же самое, пишет «Свобода». В ответ на запрос «Радио Свободы» Дмитрий Каравайчик заявил, что не занимается агитацией для Министерства обороны и назвал эти сообщения сплетнями. АРД. Немецкие компании занимаются строительством в оккупированном Мариуполе. Журналисты немецкого АРД выяснили, что некоторые немецкие компании помогают отстраивать Мариуполь, который Россия оккупировала в 2022 году. Это удалось им выяснить с помощью проверки фото со стройплощадки в городе, а также из годовых отчетов компании. Одной из таких компаний, как пишут расследователи, является Knauf, лидер в области производства гипса. Журналисты обнаружили на фото мешки с логотипом компании. Как говорится в материале, АРД, основатель компании Николас Knauf, был почетным консулом Германии в России более 20 лет назад, а также в 2018 году заявил, что санкции ЕС против России ужасающие. Также в расследовании говорится, что у Knauf'а остался бизнес в России, на который работают более 4000 человек и который приносит огромную прибыль. При этом, как говорится в материале АРД со ссылкой на заявление Knauf, российский бизнес работает исключительно на российском рынке, а сама компания осуждает войну России против Украины. Также расследователям удалось опознать бетонные блоки, упакованные в пленку с надписью WKB Systems. Эта компания занимается оборудованием заводов, которые производят бетонные блоки. Основным акционером этой компании является российский олигарх Виктор Бударин, который использовал ее для поставки оборудования для российской строительной отрасли, говорится в материале АРД. На этом все. Берегите себя.
Вы смотрите программу «Дистанция». Это, конечно, был не Дмитрий Шода, как вы, наверное, заметили. Это была моя коллега Лора Зайцева. Она представила обзор расследований недели. Компромат на критиков, кампании по травле и судебные преследования со всем этим в последние годы, особенно часто с началом полномасштабного вторжения России в Украину, сталкиваются российские независимые деятели культуры. Но кто конкретно за всем этим стоит? Издание «Медуза» получило доступ к почте сотрудника ФСБ, который уже 10 лет борется с независимой российской культурой. О том, что удалось узнать, мы поговорим с автором этого расследования, Елизаветой Антоновой. Она с нами на прямой связи. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с чего вообще началась работа над расследованием? С того, что источник вам предоставил переписку, или вы уже до этого занимались этой темой?
Да, совершенно верно. Началось все с того, что мне предоставили доступ к массиву данных, к переписке. И в первую очередь я занялась тем, что начала проверять, насколько эта переписка вообще соответствует действительности. Там было более 12 тысяч сообщений, так что это заняло какое-то время. И ну, в момент, когда набралось достаточное количество доказательств того, что это реальный человек с реальной биографией, уже было ясно, что нужно продолжать.
Ваш источник как-то объяснил, почему именно он решил передать вам эту переписку и именно сейчас?
Я думаю, что, наверное, эту информацию не стоит раскрывать, потому что он попросил ни в коем случае его не называть, ни имя, никак не говорить, да, о нем. И кажется, что из соображений безопасности это было бы правильно. Его, в первую очередь, безопасности.
Да. Я имела в виду именно причины, которыми он руководствовался, потому что накопился достаточный объем вот этих доказательств, которые он посчитал нужным обнародовать с помощью журналистов.
Мне кажется, эта информация тоже относится к его характеристике, mm-hmm. поэтому я, наверное, оставлю это при себе.
Если говорить о том человеке, чья почта оказалась в вашем распоряжении, в доступе, чья переписка, кто такой вот этот Дубов, чья переписка оказалась взломана?
Mm-hmm. Ну, насколько мы можем судить из этого массива данных, Сергей Дубов – это мужчина средних лет, сейчас ему чуть больше 30, который выпускник военного вуза. Мы не знаем точно, что это за вуз, но мы знаем, что он как-то связан с погранвойсками, с ФСБ, потому что он делал доклады на тему погранвойск. Там были забавные темы докладов: зеленая фуражка, значение, значит, символики погранвойск и патриотизм погранвойск на службе, как это важно быть патриотом и так далее. Ему помогал отец готовить некоторые доклады по учебе, пересылал ему выдержки из каких-то текстов, которые он нашел в интернете. Мы потом тоже их нашли в интернете. Например, почему нельзя купаться в фонтанах в день ВДВ, почему это порочит честь сотрудников погранвойск, ВДВшников и так далее. Известно, что он искал активно способы заработать во время учебы, пытался устроиться сначала охранником в какое-то учреждение, ну, это были его письма, которые он направлял, отклики на вакансии. Также он пытался устроиться в букмекерскую контору, в ночные часы работать, но мы не знаем, ему ничего не отвечали на его запросы, Известно только, что в 2014 году он прекратил поиски работы и уже начал, видимо, работать в ФСБ.
И уже там обнаружился, да. А известно, он попал случайно в ФСБ или как-то он к этому стремился? Об этом вы ничего не знаете?
Да, к сожалению, из переписки мы не знаем, как именно он оказался там, кто-то ему помог, mm-hmm. или, может быть, после вуза как-то он туда попал. Но известно, что он, ну, начал активно переписываться с людьми, которые были так или иначе связаны с представителями диаспор в России, с представителями белорусской диаспоры, украинской диаспоры, и также писал разным людям, историкам, юристам, представляясь часто своим именем, что интересно, но представляя себя, выдавая себя за другого человека. И часто пытался, видимо, найти какой-то контакт, познакомиться с людьми при помощи грубой лести. И очень характерно там писал множество каких-то восхищений, восторгов. И часто эти письма тоже не получали ответа, потому что это было слишком кондово, видимо. Потом он как-то более искусно старался знакомиться с людьми.
Вы пишете подробно в вашем материале о целой сети телеграм-каналов, которые участвуют фактически в преследовании деятелей культуры, в травле. Как устроен вообще вот этот весь механизм телеграм-каналов, если так, ну, коротко его описать для наших зрителей, а те, кто хочет прочитать подробности, они обязательно обратятся к вашему материалу. Мы, как всегда, ссылку разместим в описании к этому видео, как мы обычно делаем.
Да, спасибо большое за ссылку. Мы очень рады каждому читателю. Как это работает? Смотрите, мы можем опять же судить. У меня был этот массив переписки, и были какие-то конкретные кейсы с людьми, пострадавшими так или иначе от Сергея Дубова и от травли в этих телеграм-каналах. Здесь очень важно сказать, что всю работу по деанонимизации телеграм-каналов, вот этой сетки, в которую входила, канал «Подковерка», который, как выяснилось впоследствии, причастен Сергей Дубов лично, а также телеграм-канал «Закулиска», который была причастна как минимум на протяжении пары лет Ольга Галактионова, это действующая глава РосИЗО, и телеграм-канал «Real Cultras», раньше он был каналом «Культрас», которому причастен пиарщик и действующий сотрудник Московского парка «Зарядье» Иван Лукошин. Всю эту работу по деанонимизации провел на самом деле Сергей Канаев. Это потрясающий просто театральный критик и асинт-аналитик. Мне просто посчастливилось с ним познакомиться как раз в рамках работы над этим текстом. Я к нему, как и ко многим театральным критикам, просто во время своего расследования обратилась и выяснилось, что он уже несколько месяцев, по-моему, к этому моменту занимался этой темой, потому что его очень сильно, ему не давало покоя травля его коллег, его близких людей, которые страдали от этих телеграм-каналов. И он совершенно дотошнейшим образом, гениальным, мне это, честно говоря, я не умею так расследовать асинт-методами, как он, вот пришел к таким выводам. И в итоге пазл сложился, и мы пришли к выводу, что действительно Дубов имеет причастность к телеграм-каналу «Подковерка» и ко всей этой травле.
Если то есть вот если говорить о схеме, есть какие-то кураторы, да, в разных там ведомствах, да, они стоят за каждым конкретным телеграм-каналом, то есть создается вот этот телеграм-канал, который, ну, обычные люди, скорее всего, не знают, да, там, кто за ним точно стоит. В этом телеграм-канале публикуются сведения, порочащие тех или иных артистов, что впоследствии приводит к их увольнениям или даже к судебному преследованию. Правильно я описываю саму вот цепочку, как это организовано?
Да, я думаю, все примерно так. Мы не знаем, что за кураторы стоят, за какими каналами, как они между собой общаются, кто кому дает команды. Мы знаем, что в момент, когда спецслужба в лице Дубова работала по конкретным режиссерам, актерам, театральным критикам, например, по Ивану Вырубаеву, Марине Давыдовой, Варваре Шмыковой, и другим людям, которые так или иначе заявили о антивоенной позиции или высказались в поддержку Алексея Навального, или просто поставили какую-то яркую постановку, выбивающуюся и независимую. В этот момент уже телеграм-каналы активно постят различные сливы, доносы, угрозы именно на этих людей. То есть у меня складывается впечатление, что телеграм-каналы не задают тон, а скорее являются дополнительным механизмом давления, когда решение уже принято.
Да, вы пишете, что люди действительно их боятся, этих телеграм-каналов.
Да, мне в разговорах со мной режиссеры и актеры признавались, что многие со страхом следят за тем, что пишут, потому что часто после того, как в телеграм-канале появляется новость, у человека начинаются проблемы. Об этом говорил Михаил Дурненков, который тоже был подписан и следил за этими телеграм-каналами. И Марина Давыдова, которая сама неоднократно заявляла о травле в этих телеграм-каналах, и действительно она там очень часто упоминается. Кстати, кейс Марины Давыдовой, на мой взгляд, очень показательный, потому что интересно, что сначала фотографии, которые не предназначены для публичного доступа были, которые были сделаны на границе во время ее допроса пограничниками, в момент, когда она выезжала из страны, вынуждена после начала полномасштабного военного вторжения. Эти фотографии с ней и с ее паспортами, в том числе с ее израильским паспортом и американской визой, были сделаны на этом допросе. Они сначала оказались в почте у Сергея Дубова, которая как раз у нас оказалась в распоряжении, и впоследствии они разошлись активно по этой сетке телеграм-каналов. И это был не единственный случай такой.
А мог ли Дубов сыграть какую-то роль в деле Жени Беркович?
Это хороший вопрос. Мы знаем, что про Женю Беркович действительно активно писали все эти каналы и травили ее в 22-м году в том числе. Но так как дело Жени Беркович началось уже в 23-м году, переписка, которой у нас есть доступ, ограничивается апрелем 22-го года, я не могу ответить на вопрос о причастности непосредственно Сергея Дубова.
Но исключать этого нельзя.
Ну, в целом это было бы вполне логично. Если он продолжает заниматься тем, чем занимался, то да, телеграм-канал «Подковерка» публиковал интимные фотки, фотографии Жени Беркович, которые не были предназначены для публичного пользования. И по словам ее знакомого, она рассказала ему об этом еще до ареста, она не выкладывала их ни в какие соцсети. То есть, скорее всего, они были изъяты из ее переписки личной. И подобный кейс также... Подобный кейс был у Варвары Шмыковой, кстати говоря. Вскоре после того, как она выступила с заявлением в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года, и незадолго до того, как у нее начались проблемы с работой в России, когда все продюсеры стали повально отказывать ей в работе, в почте у Дубова появилась фотография Варвары Шмыковой в ванной с двумя друзьями, в воде по плечи. Не видно, непонятно, обнаженные они там или нет, но эта фотография потом была использована тоже в телеграм-канале «Подковерка» как, видимо, доказательство, не знаю, ее вины перед обществом за что-то. Ну, то есть...
Какое-то преступление против традиционных ценностей, наверное, каких-то.
Да.
Но, да, как вы считаете, ваше расследование, вот сам факт деанонимизации, может ли на что-то повлиять? Могут ли эти телеграм-каналы там начать по-другому себя вести или закрыться даже, или какие-то еще могут быть последствия?
Безусловно, деанонимизация, которую проделал Сергей Канаев, и данные, которыми он поделился с нами и были опубликованы у нас, они, я уверена, помогут большому количеству людей обезопасить себя от общения с людьми, которые занимают довольно высокие позиции, между прочим, в современном российском культурном пространстве. Это руководство парка «Зарядье», например, это глава РосИЗО Ольга Галактионова и Иван Лыкошин, который проводит массовые культурные мероприятия в парке «Зарядье». Мне уже на самом деле писало несколько режиссеров и актеров и театральных критиков со словами благодарности за то, что мы опубликовали это расследование. Они были потрясены, многие из них пересекались и с Лыкошиным, и с Демидовым, и с Галактионовой. И, в общем, мне кажется, что это позволит некоторым людям обезопасить себя, и меньше людей, может, пострадает от рук.
Вот по поводу как раз Лекошина я хотела спросить вас. Я заметила, что значительная часть Facebook-сообщества просто пришла в ужас, обнаружив среди общих друзей или друзей-друзей как раз вот этого пиарщика Лекошина, за которым стоит, который стоит за созданием одного из телеграм-каналов. А что это за человек вообще?
Да, интересно, что... Этот человек сейчас работает в «Заряде», и он проводил долгое время театральную премию «Кульминация». Его называют правой рукой Ивана Демидова, который, собственно, и позвал его в парк «Заряде» работать.
Это вот я напомню нашим зрителям того Ивана Демидова, который ему за босс. Если кто-то забыл, да. Сейчас он в другом качестве.
Да, совершенно верно. Это тот самый Иван Демидов, который многим известен по программе «Мусабосс» в 90-е годы на Первом канале. Впоследствии, возможно, кому-то он известен как главный редактор православного телеканала «Спас», да. И основатель один из основателей телекомпании «ВИД». Но с 2005 года, если я не ошибаюсь, он решил заняться политикой, пошел по партийной линии, стал работать в «Единой России», по идеологическому направлению, дослужился до внутриполитического блока Кремля. И в 2015 году под патронажем внутриполитического блока Кремля, тогда еще под руководством Вячеслава Володина, был создан фонд развития современного искусства, это так называется, который запустил премию «Кульминация». И многие собеседники наши утверждают, что этот фонд, задача этого фонда, по сути, заключалась в том, чтобы перехватить повестку у независимого современного искусства. Я пару слов скажу об этом, как это происходило, чтобы понятнее немножко стало.
Да.
Вот, например, были разные театральные фестивали независимые, например, «Любимовка». Что они делали? То есть держим в уме, что Лукошин с Демидовым причастны к сетке анонимных телеграм-каналов, которые травят и выдавливают независимых деятелей искусства, режиссеров и актеров за пределы России. Значит, этот фонд запускает премию «Кульминация», которая просит фестиваль «Любимовка» и другие независимые театральные фестивали предоставлять им уже готовый шорт-лист из лучших, на их взгляд, пьес за год. Это, ну, на самом деле, это невероятно большая работа, колоссальная. По отбору этих пьес эксперты, ну, бесплатно ездят по всей стране, отсматривают там долгие часы пьес, новинок по всей стране, и присылают им шорт-листы из 10, например, пьес. Это делают несколько театральных фестивалей. В итоге «Кульминация», которую проводил Иван Лекошин, собственно, и знакомился со всеми режиссерами из «Любимовки», в том числе с руководством и арт-дирекцией, в которую входил Михаил Дурненков, который вот со мной этим поделился. Иван Лекошин и компания отбирают шорт-лист из 3 лучших пьес. На сцене их красиво награждают, гладят по головке. Демидов направляет в регионы список текстов, утвержденных, так сказать, фондом пьес, и со словами, что это можно ставить, это нормально. Вот, параллельно, другой рукой они пишут кляузы, поклепы, которые используются в анонимных телеграм-каналах и запугивают независимых деятелей искусства.
Вы пишете в заключении о том, что все это, и телеграм-каналы, и вот то, как государство полностью подчинило себе премию «Золотая маска», это все лишь часть масштабного процесса по трансформации всей российской культуры. В чем эта дальнейшая трансформация может заключаться?
Да, это, к сожалению, очень печальный тренд. Ну, довольно грустно наблюдать, что Иван Лукошин, например, сейчас проводит лекции в рамках проекта «ArtProp», и рассказывает о том, что пропаганда, на самом деле, это, в ней ничего страшного нет, пропаганда и искусство идут рука об руку, то есть, по сути, они вытеснили независимых деятелей искусств, академиков искусства, вытесняют из страны или заставляют замолчать, и занимают просто их место, и от их лица рассказывают подрастающему поколению людей, которые хотят изучать искусство или заниматься им, каким оно должно быть.
Yeah. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Елизавета Антонова, автор расследования «Медузы» о том, кто стоит за преследованиями деятелей культуры в России, независимых деятелей культуры. Еще раз напомню, мы разместим ссылку в описании к этому видео. Это очень большое расследование, огромная работа проделана, поэтому советую вам обязательно его прочитать целиком. Но есть телеграм-каналы, которые помогают Кремлю, а есть телеграм-каналы, которые помогают обществу, помогают получать информацию, узнавать правду о происходящем. Причем делают это, конечно, они совсем не анонимно, в отличие от прокремлевских телеграм-каналов. И один из самых цитируемых российских новостных телеграм-каналов – это «Астра-проект», который стал особенно заметным благодаря эксклюзивам, связанным с преступлениями российских вооруженных сил в Украине. «Астру» основала журналистка Анастасия Чумакова. На прошлой неделе она написала, что издание приостанавливает свою работу из-за проблем с финансированием. Это, увы, сейчас сложности, с которыми сталкиваются многие независимые медиа в изгнании. По соцсетям на прошлой неделе разошлись фотографии Анастасии. Она уже 2 года живет в большой палатке в одном из тропических штатов США, потому что ее доходы просто не позволяют снять полноценное жилье. Впрочем, полного закрытия Астре все-таки удалось избежать. Более того, один из недавних материалов этого медиа вызвал большой резонанс и, вероятно, помог избежать отправки на фронт, или, по крайней мере, отсрочить ее, отправки на фронт более 90 отказников, которых насильно удерживали в казармах в Приморском крае. Обо всем этом я поговорила с Анастасией Чумаковой. Настя, я в первую очередь хотела бы спросить у вас, как сейчас дела у «Астры», какая сейчас ситуация? На прошлой неделе вы написали о приостановке работы проекта, но потом он все-таки возобновил деятельность, благодаря чему это удалось сделать?
Ну, в первую очередь, благодаря, во-первых, поддержке читателей, а во-вторых, благодаря тому, что и я, и все журналисты, и сотрудники «Астры» поняли, что не могут не работать на «Астре» и не делать то, что они делали. Ну, то есть, в принципе, лицезреть впервые за 2 года пустующий канал, который никогда не переставал работать, работал круглосуточно, и в том числе ночью, очень тяжело, на самом деле, для людей, которые всю душу вкладывали в проект, и тут он просто стоит. Для меня это, как честно, был как год, эта неделя. Вот, если коротко, то так.
Вам помогли ваши читатели?
Например, читательница одна покрыла налог, который пришел полностью. Потом, да, читатели помогали донатами, подписками на Патреоне, они выросли почти в 2 раза. И очень много писали, просили вернуться, буквально прямо такие слезные письма, и то, что очень тяжело без нас, и так далее, и тому подобное. Много было слов поддержки, и спасибо большое нашей аудитории за это.
А как до сих пор существовала «Астра»? Какими были основные источники финансирования? Это ваши личные средства и краудфандинг?
У меня не было никогда личных средств, в том числе, когда «Астра» началась. Это был проект, который начался без стартового капитала и без вообще какого-либо капитала, полностью на нуле. И, собственно, первое время он так существовал. Мы, ну, как бы сразу начали собирать какие-то донаты. Сначала их не было практически, то есть иногда это могло быть $50 в месяц, ну, то есть по-разному. И потом это постепенно, конечно же, пошло. Когда канал чуть-чуть вырос, мы начали продавать рекламу. И все это время, 2 года, наш основной источник дохода был это средства с продажи рекламы и донаты читателей. При этом мы также подавались на какие-то журналистские премии, например, у нас была редколлегия. Также у нас был... мы были номинированы на True Story премию. Например, был утешительный приз. Мы там, например, не выиграли, но там авторам все равно какой-то утешительный приз платили. Потом мы писали о том, что мы вот 1 раз получили грант небольшой по меркам медиа, там почти год, наверное, назад, и мы об этом публично писали, это нам очень помогло, потому что мы с помощью него компенсировали, когда вообще не хватало на зарплаты. Благодаря им были этому гранту, были фонды, которые поддерживают независимую журналистику и как бы не накладывают никаких обязательств, кроме того, чтобы издание продолжало существовать. Собственно, что нам и нужно, нам просто нужно продолжать существовать. То есть все остальное мы умеем делать.
Когда «Астра» только запустилась, как вы говорите, вообще без всякого стартового капитала, как вам удавалось привлекать авторов, как складывался коллектив?
Ну, с самого начала это было, были
два автора, я и еще одна журналистка, которую мы, собственно, первое время работали. Я спала, она работала, я спала. Вот, ну, то есть обе мы были волонтерами. Просто потому, что обе считали, что вот нельзя молчать в такой ситуации. Потому что Астра появилась 5 марта, то есть буквально через там, 10 дней, да, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И вот так мы жили. Мы тогда не знали вообще, сколько это будет существовать, и не было каких-то стратегических планов, потому что никто не знал даже, сколько продлится война, и вообще... Никто что-то не ожидал, что это будет 2 года, и почему-то вообще мы надеялись, что все, как именно даже не журналисты, а как люди, да, что это можно будет как-то остановить и будет остановлено точно раньше, чем за 2 года. И все было вот так как-то экстренно,
непонятно. Вы
предполагали, непонятно.
Что вам удастся добиться такой большой цитируемости?
Честно говоря, нет. Я знала свои профессиональные возможности и способности. Я точно знала, что я нормальный профессиональный журналист, который хорошо может работать, и, главное, трудолюбивый и пробивной, который качественно всегда все делает, и знала какие-то свои сильные стороны, знала, что я понимаю в Телеграме, ну, потому что я просто, например, вела личный свой Телеграм-канал, вот, и до этого работала, да, в Телеграм-канале «База», например. Я понимала, что точно я смогу что-то сделать хорошо, но не было каких-то четких пониманий, когда, в какой срок и какая будет цитируемость. То есть все было вот так наугад.
Поэтому сейчас это вас как-то приятно удивляет, что люди так вас читают и действительно так вас цитируют?
Ну, не то чтобы приятно удивляет, это все-таки то, что сейчас. Я считаю, что это действительно сильнейший качественный продукт. Продукты в медиа среде независимой журналистики на русском языке, именно в Телеграме. То есть мы говорим про Телеграм, потому что мы только на этой площадке существуем, опять же, по четким определенным причинам, ну, в связи с тем, что нет достаточных средств открыть другие площадки и возможности нанять людей, которые бы вели эти площадки. Но мы в любом случае планируем расширяться и будем как-то это делать. Поэтому это не то чтобы удивляет. То есть вначале как бы не было никаких планов и особых ожиданий, потому что делаю это просто потому, что, ну, потому что была война, и казалось, что невозможно это не делать. Сейчас как бы четкое понимание, что, ну, поддержка, цитируемость и рост аудитории абсолютно как бы, ну, соответствует тому, что мы делаем, потому что есть ряд преимуществ, ряд особенностей, которые нас отличают от других.
У вас есть сотрудники в России или вся редакция находится вне страны?
Вся редакция находится вне страны. Если даже мы кого-то... Ну, бывает, как мы привлекаем кого-то как фрилансеров, но мы особо публично об этом не рассказываем и не называем их имен, потому что это все ставит их под угрозу.
А как вам удается сохранить в таком случае связи с Россией и в том числе источники? Вот вы публикуете такие важные материалы, мы чуть попозже об этом поговорим. Для материалов такого рода нужны, конечно, источники на территории России, вот на оккупированных территориях украинских.
Ну вот, источников у нас довольно много, да.
То есть люди вас активно читают, и у них есть к вам доступ?
Источниками могут быть, да, и люди, которые живут, на которых мы проверили, мы там знаем, да. Источники могут быть часто у наших журналистов, и у меня в том числе, которые появились еще, когда я жила в России, да. И, собственно, эти источники тогда могли появиться, то есть поэтому так.
Один из ваших последних материалов, который вот только на днях вышел, он посвящен тому, как более 90 приморских мобилизованных не стали насильно отправлять на войну именно после публикации «Астры». Как это произошло, расскажите.
Да, но это произошло именно после публикации, но мы не знаем точную причину, почему это. Может быть, это как бы наши публикации повлияли, но все-таки причину не отправки их назвали погодные условия, потому что их должны были отвезти на аэродром военный и погрузить в самолет и отправить, да, на войну. И, соответственно, как командование пояснило этим мобилизованным, вы не летите, потому что плохие погодные условия. Но вот они не летят уже вчера, во вторые сутки, да, то есть я не знаю, сколько действительно там такие погодные условия в этом поселке в Сибирцево. И, может быть, это действительно так, и, может быть, это вообще никак не связано с нашей работой. А, может быть, все-таки связано, потому что было, ну, как бы жены создали большой резонанс с тем, что обратились к нам, и они сами звонили и писали в различные инстанции, жаловались, и их видеообращение хорошо разошлось, поэтому можно предполагать, что и был эффект наших публикаций.
То есть изначально к вам обратились жены, и вы написали о том, что людей насильно удерживают и собираются отправить на войну.
Да, да, было именно так. Именно обратились жены вот со своей ситуацией, которые пытались как-то не отправить этих своих мужей на войну.
А насколько часто происходит все вот по такому сценарию, когда вам пишут сами, ну, герои ваших публикаций?
Ну, обычно, когда мы публикуем истории, где фигурируют герои, где мы рассказываем, что они нам что-то рассказали, обычно так и бывает, что они к нам обратились. Где мы на них ссылаемся, вот в тех случаях обычно это те ситуации.
Вы также писали о подвалах на оккупированных территориях. Тогда вам тоже сообщили люди, которые там находятся, их родственники, которые как-то с этим связаны?
Да, тогда была точно такая же ситуация. Это были именно родственники удерживаемых там людей.
Что сейчас происходит с этими подвалами, вам известно?
Ну, эти подвалы в большинстве своем продолжают существовать. Периодически к нам обращаются новые родственники о том, что там находятся люди, или о том, что предположительно там находятся и не выходят на связь. Но бывает иногда шквал, то есть каких-то обращений, то есть это волнообразный такой эффект. Вот последние обращения были, наверное, больше месяца назад.
Как вы определяете для себя миссию вашего медиа? Вы чувствуете, что можете на что-то действительно повлиять, что-то предотвратить?
Ну, миссия основная и важнейшая — это делать качественную независимую журналистику, журналистику факта, делать ее так, как, во-первых, соответствует принципам независимой журналистики, а во-вторых, так, как мы видим ее, то есть качественно, быстро, четко, оперативно. Ну, мне кажется, таким образом мы меняем мир к лучшему, именно делая свою работу качественно.
Это была Анастасия Чумакова, основательница проекта «Астра». Я напомню, что вы смотрели программу «Дистанция», в которой мы каждую среду обсуждаем самые важные, самые интересные, самые резонансные расследования недели. Встретимся в следующую среду. Меня зовут Ксения Туркова. До встречи.